уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 23 марта, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Будкин, всем здравствуйте. Прямо сейчас программа «Умные парни». Григорий Добромелов, директор Института прикладных политических исследований. Григорий Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, пользователю «Говорит МСК-бот». Слушайте, мой первый вопрос, он на самом деле и о том, что уже обсуждалось, и о том, о чем сегодня весь день говорят. Последнее время, ну, чего не произойди, начинает кто-нибудь обязательно говорить: а я предупреждал. Вот. И вот так как-то получается, что на украинском направлении все предупреждения сбываются с точностью до самого страшного или до самого ужасного. Как это можно объяснить? И главное, это что за тренд такой? К чему он может привести?
Вот мы в прошлый раз закончили на звеньях цепи. Да? Вот и здесь вырисовывается какая-то такая гораздо более ужасающая цепочка событий. Абсолютно очевидно, что сейчас территория Украины – это территория одна... И вообще все события, связанные с Украиной, это одна большая провокация. То есть настолько ситуация загнана в тупик, настолько до встречи Путина и Трампа она будет оставаться неопределенной, что все игроки будут пытаться за это время повышать и повышать, повышать ставки. И вот этот вот вал и лавина, она может оказаться
катастрофичной. Но не может так случиться, что ставки будут повышены до такого уровня, что встреча Трампа и Путина ничего не решит уже?
Я думаю, что вряд ли, потому что все-таки с точки зрения реальной политики ситуация решаема. С точки зрения алгоритмов и механизмов, которые могут быть при договоренности выполнены, она тоже решаема. Пока, если, конечно, не произойдет какой-то уж совсем тотальной катастрофы, не дай бог, конечно, я думаю, что ситуация абсолютно решаема и обратима.
Но все-таки, вот смотрите, заговорили про Евровидение и говорят, ну, самое плохое, что может быть, ее туда не пустят. И они не пускают ее туда. Вороненков уезжает на Украину, самое плохое, что может быть, его убьют, его убивают там.
Ну, смотрите, на самом деле, ну, не самое плохое, что могло произойти, ее не пустили, ее могли там еще и арестовать, например, да? Могла же быть и такая ситуация, что ее вроде как пустили, да, а потом арестовали по запросу, да, спецслужб. Это тоже был бы возможный резонанс и гораздо более жесткий сценарий. Другое дело, что это бы сразу бы отразилось на текущем имидже Евровидения, да, и тут бы, конечно, было бы очень сложно киевским властям как-то объяснять эту ситуацию. Тут то же, что происходит, понимаете, почему сейчас все вот эти вот предсказания, они сбываются? Потому что, по большому счету, они все укладываются в логику пиаровского прогноза. Да? То есть это не прогноз политический, да? Это не реальная политика, это вопрос имиджа и пиара. И, по сути, вот эти все пиаровские шаги, это, конечно, звучит жутко цинично и вообще ужасно звучит, что убийство человека – это пиаровский шаг, но, к сожалению, в применении к современной ситуации это именно так.
Депутаты, мы следим за лентами новостей, как только что-то появляется, мы будем зачитывать. Депутаты Государственной Думы от «Единой России» считают убийство экс-парламентария от КПРФ Дениса Вороненкова, произошедшее сегодня в Киеве, провокацией со стороны украинских спецслужб. Евгений Ревенко, которого уже цитировали у себя в Фейсбуке, написал, что это жестокая провокация украинских спецслужб. Еще он порекомендовал вдове покойного тоже бывшему депутату Государственной Думы Марии Максаковой, отправляться в российское посольство и искать там защиты. То же самое говорит примерно Адальбиш Хагошев, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член Комитета по международным делам. Он называет произошедшее очередной провокацией Киева. Но версий, говорит, очень много может быть, но можно говорить о том, что Киев профессионально организует провокации против России. Обвинение Киева в адрес России в связи с этим преступлением, по словам Шхагошева, бессмысленны. Предлагаю все. Вот это сейчас опять все говорят, давайте взвесим, давайте... Но со стороны Киева уже все прозвучало. Уже на самом высоком уровне говорят, что это все от России произошло. Это как-то можно уже или все? Ну вот вы по-прежнему говорите, что главное будет решаться на встрече Путина и Трампа.
Да, безусловно, все будет решаться на встрече Путина и Трампа, потому что ну, не является сейчас Украина субъектом политики, как и не являлась в 2004 году, как и не являлась в 2013-2014, у нее был шанс в 2014 году стать субъектом политики. Она этим шансом не воспользовалась. Вот и все.
Санчиксон, Немцов, Вороненков полагает, что это однозначная схожесть. Виктор Рудницкий вспоминает случай в Мексике, тогда СССР был ни при чем, пишет он, лишь через много лет убийца получил своего героя. А что 92-й спрашивает, вот вы говорите, что все будет решено на той самой встрече, а Украина доживет как государство?
Ну, слушайте, конечно, доживет. Все разговоры... Знаете, это вот точно так же, как украинские коллеги любят рассуждать о том, а вот давайте-ка мы построим сценарий, как мы будем принимать десятки миллионов беженцев, когда Россия распадется. Вот точно так же наши политологи, мои коллеги любят рассуждать, а вот что мы будем делать, когда Украина распадется? Ну, не переживайте, ни одни, и вторые занимаются пустыми софизмами. Ни Украина, ни Россия не планируют в ближайшее время распадаться, и это невероятный абсолютно сценарий сейчас.
Но, с другой стороны, вот тот же 692-й задается вопросом, у нас как-то принято говорить, что Украина – это уже почти не до государства, там мало кто чего контролирует, и он пишет, ну, насколько власти могут контролировать ситуацию, чтобы подобного рода провокации
это устраивать? Слушайте, Ливия не до государства, а Украина вполне себе сейчас государство. И не надо, как говорил профессор Преображенский, не читайте газеты перед едой, не слушайте российские СМИ, а желательно еще и российских политологов, которые анализируют ситуацию в Украине. И так же, как украинских, которые анализируют ситуацию в России. Вот пусть разбираются в своей стране каждый.
Ну, давайте тогда в своей стране тоже попытаемся разбираться. Тут ведь последнее время в Российской Федерации довольно много говорят о том, что нам монархия нужна. Так или иначе это обсуждали. И это ведь тоже в некотором смысле говорит о состоянии умов сейчас.
Это говорит не о состоянии умов страны, а о состоянии отдельных умов. Да? Помните высказывание Володина «Есть Путин, есть Россия». Да?
Было
ну,
такое.
Это же там, монархизм в чистом виде. Или помните, когда Путин приехал как-то на Валаам, да, и один из священнослужителей кинулся ему руку целовать, как помазаннику Божьему, да? Как потом это интерпретировалось. Понимаете, судя по опросу в ЦИОМа, граждане России не хотят монархии. Ну, во-первых, может быть, это отчасти говорит о том, что вообще половина граждан, я думаю, вообще с трудом себе представляет, что такое монархия, да, вот как не просто там царь-царь, да, а как институт. А если посмотреть внимательно на данные ВЦИОМа, то практически кроме совсем там пенсионеров, да, людей старше 60 лет, где там количество людей, поддерживающих монархию, ниже 3% или около 3%, то в среднем по всем остальным социальным стратам в районе 7-8-6%. То есть большой поддержки монархии в обществе нету, и вряд ли она может возникнуть. Все-таки, как бы то ни говорили, и как бы ни дискредитировали там либеральные ценности последнее время, и как бы от них не отмахивались, все равно и Путин много раз говорил, что он демократ, да, и за выборность системы. Ведь у нас же воспринимают монархию исключительно как институт с отменой выборов. То есть вот все достаточно линейно. Есть монархия, нету выборов, нет монархии, есть выборы. Вот это, опять же, там, из опросов ЦИОМа самая популярная версия. Почему вы не хотите монархию, да? Потому что мы хотим ротацию власти, хотим избирать власть на выборах. На каких выборах, альтернативных, безальтернативных, этих людей уже не очень волнует.
Говорят о том, что монархия нужна не для того, чтобы отменить выборы, а для того, чтобы настроить вертикаль власти, в которой на каждом уровне будет жесткая ответственность, которой не построишь при демократии.
А кто мешает сейчас выстроить вертикаль власти? Понимаете, это как в известном изречении. У нас ни средств не хватает, у нас ума не хватает. Понимаете, мы никак не можем понять, что систему-то надо строить именно по кирпичикам. То есть мы берем всегда, вот мы каждый раз действуем, меняем избираемость мэров городов. И получается, что губернатора назначают, мэра избирают, мэр не подотчетен губернатору, где вертикаль? Нету вертикали, да? После этого мы берем, а давайте вернем избираемость губернаторов. Хорошо, вернули избираемость губернаторов, теперь мы мэров крупных городов назначаем. Ну, господа, ну, вот, как говорил в свое время Глеб Олегович Павловский, ну, либо крестник снимите, либо трусики наденьте, что-то вот одно. Выберите какую-то одну стратегию. Мы не видим государство как систему. У нас абсолютная разбалансировка институтов власти. У нас абсолютно не связано региональный и федеральный уровень. Про муниципальный я вообще не говорю, это просто вот какая-то каша, которой никто не занимается. Поэтому вертикаль никто не мешает. У нас одно из самых прогрессивных и хороших законодательств. Да? Другое дело, что исполняемость этих законов, да, она ниже всякой критики. У нас не хватает подзаконных актов. Да? То есть мы качество большинства законов, да, то есть вот сама нормативная база, архитектура ее правильная, да, а внутреннее наполнение, наполнение, оно абсолютно ущербное, а исполнение еще хуже, чем наполнение.
Но, с другой стороны, люди привыкли жить с уверенностью в завтрашнем дне, а существующая система так или иначе им понятна, и поэтому они хотели бы, чтобы система существовала как можно дольше.
А зачем людям завтрашнее дно? Они вот дно вот-вот вроде как нащупали, понимаете?
Понимаю.
Вот люди уже у нас привыкли жить в состоянии нестабильности. Вот про уверенность в завтрашнем дне, это была фраза верна, наверное, года так до 12-13-го, да? Все-таки последние несколько лет...
Скорее, привычка это из советского времени,
да,
а не 2012 год.
Нет, вот смотрите, 90-е годы, эпоха нестабильности, и люди к началу нулевых привыкли не загадывать вперед, да? После этого 10 лет стабильности, которые вырабатывают у целого поколения привычку к тому, что все будет стабильно и хорошо. Сейчас мы опять в некой зоне турбулентности, и люди привыкли к турбулентности. Уже, скажем так, после того, как затянули пояса...
Я прошу прощения, срочное сообщение, да. Но кто бы подумал, не из Киева, из Лондона. Только что стало известно, Исламское государство, террористическая организация, которая деятельность которой запрещена в Российской Федерации и других странах, берет на себя ответственность за вчерашний теракт в Лондоне. Прошу продолжать.
Ну, а кто ожидал что-то другое, даже если этот террорист не имел никакого отношения к так называемому Исламскому государству?
Да, кстати, надо обратить внимание, что они только сейчас взяли ответственность, не сразу, как это обычно бывает.
Если в кране нет воды, да, далее все помним, да, и свет тоже Чубайс выключил. Вот. Возвращаясь,
да.
Так вот, у нас граждане чемпионы мира по затягиванию поясов, как говорит Наталья Зубаревич. Поэтому наши граждане вполне спокойно адаптируются к любой реальности, и они не очень уже там прогнозируют на свою жизнь на несколько лет вперед.
Но подождите, если вы говорите об этом, они не очень-то и республиканцы, ведь обычно монархии противопоставляют республику или что-то такое.
Ну, смотрите, мы можем сейчас немножко удариться в политликбез на тему теории идеальных и неидеальных государств и государственных систем. Для простого гражданина вообще название система, в которой он существует, да, оно не имеет никакого значения. Ну и что, что мы федеративное государство? Ну вот кого-то это вообще волнует, кроме президента Татарстана? И то эпизодически, когда забирают деньги, да, мы...
Ну, принято считать просто, что в монархии меньше зависит система власти от конкретного гражданина, чем в республиканской системе. Вот и все.
Подождите, подождите. Возьмем конституционные монархии. Испания, Великобритания, Нидерланды, Норвегия. Ну, вот Брексит, это вот зависело от граждан Великобритании или нет? Ну, простите, у нас возможность Брексита на корню искоренена. У нас нету возможности провести референдум ни по одному значимому вопросу. Какой вы последний референдум помните, кроме как про Конституцию? Не было у нас общероссийских референдумов по каким-либо значимым вопросам. А Великобритания, простите меня, монархия еще ого-го, какая монархия, и всем монархиям даст прикурить.
И вот 692-й прямо сейчас и пишет вам, может же быть демократическая монархия? И монархия – это и есть естественное состояние Российской империи во всех ее
ипостасях. Монархия может быть либо теократической, либо конституционной, либо абсолютной. Да, вот если разбираться, демократической монархии, да, это вот...
Наталья пишет вам, а что, это в Крыму не было референдума, что ли?
Я сказал общероссийский. Я сказал достаточно корректно. Общероссийского референдума у нас были референдумы и по, извините, изменению субъектов федерации, да, когда у нас происходили слияния. Это тоже были референдумы. Но общероссийского референдума у нас не было. Вот, это не вопрос демократии. Да? Это вопрос восприятия государства его гражданами. Вот у нас воспринимают Путина, вот нет нам необходимости официально прописывать конституционную монархию. Да? Когда у нас на протяжении... И опять же, понимаете, даже вот срок правления, это тоже не показатель, по большому счету. Меркель идет спокойно на очередной срок, и никто ничего не говорит. Да? Причем вот уж демократичнее Германии, да, ничего придумать нельзя. Поэтому это вопрос характера институтов. Люди верят Путину. Путин для всех царь. По большому счету, с точки зрения архитектуры и внутренней системы, внутриэлитных договоренностей, это, по большому счету, достаточно серьезное, ну, я бы сказал, авторитарное государство.
И как бы многим хочется, чтобы эта ситуация длилась по возможности дольше.
Понимаете, весь вопрос...
И хочется прописать это законом.
Понимаете, весь вопрос в эффективности. До тех пор, пока... Путин и система, выстроенная им, остается эффективной, а она остается эффективной, потому как она эффективнее большинства других систем, да, которые существовали до того и которые существуют сейчас в мире, да, эффективнее. Она эффективно решает те задачи, которые есть. И граждане удовлетворены тем, как она это решает. Когда перестанут быть удовлетворены, тогда будем говорить о новой системе.
И тут возникают вопросы, потому что ведь буквально через несколько дней так или иначе протестовать собирались люди, которым ввели эту систему Платон. Мы слышали про дальнобойщиков. И вот что, срочное сообщение, ответ правительства. Дворкович не исключает повышение штрафов за нерегистрацию в Платоне во второй половине 2017 года. У этой системы есть ответ для разговора с гражданами?
О, это совсем другой разговор. Это совсем другая тема на вопрос стимул-реакции. Если у системы датчики, сенсоры, которые позволяют измерять и реагировать на общественный запрос. Увы, у нынешней
системы... Ну вот,
системы...
пожалуйста, то есть есть вроде как предположение, люди завтра или там послезавтра собираются выступить, до этого им говорят бессмысленно.
Возвращаемся к профессору Преображенскому. Понимаете, вокруг системы Платон, да, и мы же понимаем, что вот эти протесты, они зачастую инициированы по определенным не политическим, да, а сугубо экономическим, я бы сказал, спор хозяйствующих субъектов, да, причинам. Да.
Как правило, это новое желание тех или иных контрагентов, гражданина, повысить цены на что-нибудь.
Нет, это чаще всего, понимаете, в силу того, что граждане у нас апатичны до предела и не готовы отстаивать собственные права, то практически большинство митингов и протестов, которые у нас есть, это спор хозяйствующих субъектов и использование граждан для решения собственных задач.
Подождите,
большинство митингов против застройки – это митинги, управляемые с определенной стороны. Вот вокруг Платона точно так же огромное количество людей, которые используют эту ситуацию для решения собственных задач.
Но там есть очень много водителей, для которых раньше они за это не платили, а теперь будут платить. Вот и все.
Понимаете, здесь вот какая странная ситуация. С одной стороны, водители могут быть возмущены, с другой стороны, в силу отсутствия как устоявшейся системы ценностей, возможности отстаивать собственные права и навыка отстаивать собственные права. Вот кто мешал создать профсоюз, например, да? Вот смотрите, в любой нормальной, мы же про демократию, мы же про республику, да?
Ну
вот,
да.
А председатель Федерации профсоюзов, он у нас что делает?
Да? Ну, что-то другое.
Да, что он только не делает, только не то, что надо. Да? Поэтому у нас, когда происходит какой-либо действительно реальный народный сход и протест, чаще всего его на ранней стадии глушат.
Ну, подождите.
А если он выходит в медийное пространство, то это значит, кому-то сильно надо.
Нет,
вот,
хорошо, я понимаю. Но тогда дальше давайте вернемся. Ведь это было в Новосибирске совсем недавно. Я слышал и про другие города, где люди пытаются так или иначе протестовать против повышения тарифов на ЖКХ. Это ведь тоже такая простая история. Зарплата вроде не растет, тарифы на ЖКХ растут. А кому они будут? В какой профсоюз им обращаться?
Опять же, возвращаемся к стимулу и реакции. Что делает нормальная власть в этой ситуации? Она встречается с людьми, да, и делает хотя бы вид, что она их слышит. Да? Что делает власть, которая не чувствует связи и не чувствует собственной ответственности? Да? Она реагирует на любую... Понимаете, это вот уже немножко... Это порочность, которая заложена сверху, которая идет от Путина, который на любые какие-то такие жесткие, да, вещи говорит, ну, слушайте, ну, это инспирировано вот врагами. Да? Вот все, кто протестует, это враги. Да? А с врагами что? С террористами мы не разговариваем. Да? Мы их мочим в сортире. Вот то же самое и Дворкович. Террористы? Протестовать будете, а мы вам сейчас как еще больше повысим-то, чтобы жизнь сказкой не казалась. Ах, вы так, а я вот так вот. Да? Понимаете, это вопрос того, что, к сожалению, с точки зрения консультантов, которые есть у лиц, принимающих решения, абсолютно в большинстве своем безграмотное и пиаровское, и джиджаровское сопровождение. То есть вот точно так же, как не хватает консультантов, которые бы рассказывали органам власти, как им друг с другом взаимодействовать, как им вообще слышать друг друга, они не слышат. У нас же проблема, что мы живем в стране каких-то глухих чиновников. Они не слышат не только общество, они не слышат даже друг друга.
Подождите, ну вот смотрите, хорошо, они не слышат общество и друг друга. Теперь им Медведев говорит уже. Это чуть больше, чем общество, правда? Чуть больше, чем друг друг. А, вот, он говорит, цели приоритетных федеральных проектов нужно так формулировать, чтобы они были понятны всем гражданам. Но они должны тогда хотя бы Медведева услышать.
Не-не, подождите. Если у тебя атрофировался слух, да хоть Папа Римский... И даже не Димон, вот какая разница, ты даже Папу Римского не услышишь, потому что...
Кстати, только что Медведев тоже сказал, что нужно увеличивать штрафы за нерегистрацию в системе Платон, он говорит, это признают все.
Понимаете, тут с Дмитрием Анатольевичем вообще не поспоришь. С Дмитрием Анатольевичем вообще сложно спорить, с Владимиром Владимировичем не нужно, а с Дмитрием Анатольевичем сложно спорить, потому что... Дуралес седлекс, да? Закон принят, его надо исполнять. Вы бы возмущались до того. Другое дело, что возмущаться до того ни у кого не было, его спустили к нам сверху. Понимаете, по поводу проектов и разъяснения его обществом. Само постановление правительства 1050 о проектном подходе, оно ущербно с самого начала. Оно изначально развивало шизофрению в отдельно взятом чиновнике. То есть вот сейчас у любого чиновника с точки зрения вот этого проектного подхода он должен определить, и любое поручение, его есть три маркировки. Текущие задачи, задачи ведомственного проекта и приоритетного проекта. При этом понятно, что в первую очередь он должен решать задачи по приоритетным проектам, потом по ведомственным, потом по текущим. А задачи по приоритетным проектам ему может ставить, например, чиновник из другого министерства. И вот тут чиновник попадает в такую странную коллизию. Он приходит к своему прямому начальнику и говорит, я вот текущую свою задачу выполнять не буду сейчас, потому что у меня есть задача по приоритетному проекту, который мне поставили из другого министерства, я должен ее решать. Что ему говорит его начальник? Дорогой мой бывший подчиненный. Да? И вот поскольку мы изначально возвращаемся к тому, что системы у нас нет, мы строим кривую систему, да, то она не может работать по-нормальному. И даже если мы будем гражданам разъяснять суть приоритетных проектов, от этого
человеческим лучше... языком теперь говорит Медведев, чтобы было понятно.
Вначале надо человеческим языком разъяснить чиновникам, которые придумывали постановление 1050, чем оно сейчас грозит системе.
Молния только что МИД России. Москва шокирована убийством экс-депутата Госдумы Вороненкова. Есть основания полагать, что убийство в Киеве подготовленное и заказное, как показательная акция. Вот прямо сейчас это появляется как молния. Это программа «Умные парни». С нами Григорий Добромилов, директор Института прикладных политических исследований. Прямо, да, это прямой эфир, поэтому даже сейчас вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, можете звонить в прямой эфир. Но вот это уже во второй части программы, буквально минуты через 3-4. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Григорий Добромилов, директор Института прикладных политических исследований. Мы в прямом эфире, мы следим за лентами новостей. Тут очень много новостей приходит из Киева. Вот пресс-секретарь МВД Украины только что объявил, что дело в Киеве возбуждено об убийстве бывшего депутата Госдумы Вороненкова. Возбуждено дело по статье «Умышленное убийство». Еще одно заявление: у убийцы депутата Вороненкова, бывшего депутата Вороненкова, были сообщники, личность стрелявшего еще устанавливается. И так как мы об этом уже говорили в первой части программы, мы обсуждали судьбу системы Платон, то как слышат граждан власти? Власти все-таки слышат граждан. Вот еще одно срочное сообщение. Медведев заявляет, что нужно продлить льготный период в системе Платон, индексируя текущий тариф, но не как предполагали, напомню, там в два раза собирались индексировать, но только на 25%. Значит, получается, люди еще не вышли, но их уже услышали.
Понимаете, это вот такие странные шашечки, да, там, мы вас будем бить, но не больно, да.
Ну, вот, меньше, чем вы ожидали.
Меньше, чем вы ожидали. Ну, понимаете, вот каждый раз власти наступают на одни и те же грабли. То есть впервые их эти грабли долбанули по голове, когда монетизировали льготы, да, то есть вначале сделали, потом подумали, да. Вот точно так же они продолжают каждый раз на эти грабли с удовольствием наступать.
Но у нас же не принято, чтобы отказывались от собственных действий власти вообще.
У нас не принято, чтобы они вначале подумали, просчитали общественный резонанс, а потом что-нибудь сказали или сделали. Вот это у нас не принято. Да? Много раз власть и отказывалась от собственных решений. И тут уж вопрос не в чести мундира. Да? Всегда можно отыграть назад. Здесь вопрос в том, что, к сожалению, да, вот понимаете, это же с одной стороны, да, можно сказать, что вот услышали граждан. А с другой стороны, господа, вы когда принимаете решение по повышение в два раза. Да? В этом же есть какая-то экономика. Вы считаете что-то?
Да? Нет, ну, уж если тогда вспоминать...
Нет, вы посчитали.
Нет, тогда уж если вспоминать, то надо вспоминать с самого начала. С самого начала был установлен такой тариф, который вызвал недовольство, и тогда его проиндексировали назад, в два раза меньше сделали.
Понимаете, это, вот все подобные шаги говорят только об одном. Что никакого экономического обоснования в этих шагах нету вообще, в принципе, да? Ну, там почесали голову, решили, ну, давайте вот столько. Ну, вот столько, не плохо, да? Ну, ладно. Знаете, это вот как на рынке торгуется.
Да.
Давай, вум! Да? При этом все понимают, что себестоимость-то, да, в любом случае продавец окажется в выигрыше, да, просто, ну, не в 200 раз я наварюсь там, а всего лишь 150. То есть здесь нет экономики, это вопрос вот какого вот рыночного торга, это превращение политики государственной, я не имею в виду политики как политика, борьбы за власть, а государственной политики как системы последовательных
шагов государства
в базар,
да.
В базар. Это, конечно, удручает. И как раз вот против этого это тот диссонанс, на фоне которого Путин выглядит арбитром, да, и вообще защитником, чудотворцем, кем угодно, да, и там небожителем абсолютнейшим. Потому что он не позволяет себе разводить подобный базар.
Власть авторитарная, вы хотите, чтобы она считалась людьми, а это невозможно. Это 509-й пишет, 696-й пишет, не пойму, а что тогда в таком случае делать? Власть, получается, глуха.
Я хочу, чтобы власть думала, Да? Вот она система, монархия, может быть, республика, да? Может быть, авторкия, все что угодно, дуратократия, демократура. Да? Это я сейчас не ругаюсь, я сейчас политологическими терминами выражаюсь. Так вот, главное, чтобы власть понимала, во что она играет. Понимала ту свою ту систему, которую она хочет выстроить. А когда мы метаемся из стороны в сторону, когда мы постоянно дезавуируем собственные заявления, ну, здесь ничего хорошего ожидать не приходится. Понимаете, когда мы живем сейчас в стратегии 2020, а мы живем в стратегии 2020, ну, нету другого стратегии социально-экономического развития. Вот мы живем в стратегии 2020, которая была придумана до всего еще. Ну, о чем говорить?
Вот то, что вчера в Государственной Думе обсуждали, как будущий закон, в трех чтениях он уже принят Государственной Думой, осталось, чтобы подписали, когда люди, которые попали под персональные санкции, теперь не будут платить налоги государству российскому.
При необходимости. Я бы высказался не по-русски. Люди. Конкретные люди. Ну, один, конкретный один людь, который попал... Этот закон касается конкретно одного человека. Господина Тимченко, который являлся резидентом в Швейцарии и платил там налоги. А сейчас вынужден по российскому законодательству, поскольку он не выездной, да, платить налоги здесь. Все.
Но это... Государственная Дума, в которой 450 депутатов, приняла этот закон?
Понимаете... Здесь вопрос того, что принята позиция, это государственная позиция, да? Что люди, которые составляют сейчас окружение Владимира Владимировича, они работают на государство. Да?
Но то они есть, ведь работают на государство.
То есть, логика такая, да, что господа Ковальчуки, господа Ротенберги, господин Тимченко, господин Миллер и так далее, да, там, они все... работают на ту систему и являются верными солдатами Путина, господин Сечин, да, и выполняет те задачи, которые ставит им Владимир Владимирович. Да. Более того, сам Тимченко неоднократно говорил, там, Владимир Владимирович скажет, я откажусь от всего имущества, которое у меня есть. Да. Поэтому считается, что раз эти люди, да, сохранили верность, да, ну, за верность людей надо поощрять, да, человек... теперь платит слишком большие налоги, да, вот он до того платил меньше, теперь должен платить больше, да, за то, что он не предал, да, но вполне логично, что ему делается вот такое поощрение,
но да, Ипатий тогда оно спрашивает, странно. Но Ипатий тогда спрашивает, а я что, не работаю на государство? Это у Ипатия сразу возникает такой вопрос.
А Ипатий не в списке санкций. Понимаете, Ипатий, пройдите определенный путь. Первое, заработайте... любым способом, неважно, заработайте миллиарды долларов, да? После этого станьте резидентом Швейцарии, после этого наступите на хвост Соединенных Штатов Америки так, чтобы они внесли в вас персональный список санкций, а потом можете приходить к Владимиру Владимировичу и говорить, я пострадал, ради меня примите то или иное решение.
И Ипатий тут же вам пишет, ну я уже под санкциями тоже.
Хамон и пармезан не едим?
Я думаю, что он имеет в виду именно это.
Под какими он санкциями?
Я думаю, что он имеет в виду это именно.
Вот я подозреваю, что вот точно так же, как до введения санкций он их не замечал, то и сейчас он их не замечает. Да?
Но это проблема взаимоотношений государства и общества?
Это проблема, скажем так, той ценностной системы, которая у нас заложена. Вот как вы думаете, если провести опрос, да, считают ли граждане России, что люди, которые... пожертвовали, не предали, вот я специально задам такую очень не социологическую, да, а политическую формулировку вопроса. Люди, которые не предали Путина и пожертвовали с частью своего благосостояния для того, чтобы остаться верными Владимиру Владимировичу и российскому государству, что мы говорим, Путин, понимаем, российское государство, заслуживают ли они некоторого поощрения? Я думаю, что большинство граждан в такой формулировке скажет «да, конечно». Более того, к сожалению, даже если будет социологическая формулировка, да, надо ли для отдельных граждан, введенных под санкциями, вводить исключение из налогового законодательства, да, поскольку они под санкциями, я думаю, что как минимум мнение граждан разделится. Да? То есть не будет подавляющего большинства граждан, которые скажут, нет, это несправедливо, у нас ценности справедливости в обществе нету.
Нет,
вот в таком западно-демократическом понимании.
Иной подход. Вот об этом 607-й сейчас пишет. Люди на том уровне обязаны не предавать, полагает он.
Смотрите, я соглашусь. Более того, моя точка зрения, что на том уровне сейчас, да, после 2013 года, не осталось в окружении Путина людей, способных предать. Да? В этом плане все-таки там отбор, да, ведется достаточно тщательно, я так думаю. Я надеюсь, по крайней мере, что у нас в высших эшелонах власти, среди лиц, реально принимающих решения в нашей стране, нет людей, которые способны предать российское государство. Не Путина. Российское государство. Да? Я надеюсь на это, по крайней мере. Но, тем не менее, ведь, понимаете, мы же не можем постоянно жить по принципу кнута. Да? То есть, вот чиновнику вначале на 3 года заморозили повышение зарплаты, потом отняли право иметь имущество за рубежом, счета, выезжать фактически за рубеж тоже запретили. А теперь будь лоялен власти, государству, да, будь добр, выполняй свой долг. Ну, какая-то позитивная стимуляция должна быть для тех же чиновников.
Но вы же понимаете, что тогда вам тут же скажут, а какая позитивная стимуляция для граждан?
А что-то, чем граждане, вот чем конкретно, просто, чем конкретно вы пожертвовали ради того, чтобы Крым стал нашим?
А эти люди чем-то пожертвовали?
Нет.
Нет, ну вам сейчас скажут опять про хамон, они... пармезан, про цены на все, что угодно.
Нет, не они, вы. Вот конкретно вы чем-то пожертвовали ради того, чтобы Крым стал нашим?
Ну, гипотетически, мы же платим за это.
Как? Повысили налог, появился специальный крымский налог, я не знаю, там, мы, там, вот что конкретно произошло с вами, как гражданином, с вашим заработком, с вашими возможностями, что вот можно считать, что мы каким-то образом расплачиваемся за Крым.
А с вами ничего не произошло?
Нет, ну вот я могу так же вопрос обратить к себе. Ничего, я не почувствовал никаких изменений от того, что Крым вот стал нашим, с точки зрения, меня ни в чем не ущемили.
Я не очень понимаю, почему это связано именно с Крымом, но все-таки вот 953 пишет, квартира в 2 раза подешевела, потом еще что-то.
Где, в Крыму? Или в России?
Я думаю, что в России.
Если исчислять в долларах,
цены,
наверное.
Цены в 2 раза выросли в долларах, пишет 812-й.
То есть,
покупательная способность упала в 2 раза, пишет кто-то еще здесь. Бензин вырос в цене, пишет 931-й.
А первый вопрос. Если бы Крым не был бы наш, этого бы не произошло. А если бы я не экономист, поэтому я сошлюсь на коллег, да, то все-таки, по мнению коллег, те кризисные явления, которые есть в нашей экономике, это структурный кризис, лишь дополненный и усугубленный санкциями, а не отнюдь вызванный ими. То есть это бы все и так постепенно происходило, но, может быть, не так существенно, да? Не так чувствительно. Просто, ну, в этом плане же, на самом деле, есть же и другая позиция, да? Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Уж лучше вот так, ну, а теперь давайте в обратку открутим, да, сельское хозяйство от вот этих контрсанкций, да, ему легче стало? Вот ну, никогда бы им не занялись, да, просто-напросто. Вот надо загнать себя в угол, да, для того, чтобы начать что-то делать, да.
Но сельскому хозяйству стало легче, а людям, которые потребляют продукцию сельского хозяйства, легче-то не стало, их зарплаты не выросли.
Опять же повторюсь, если бы Крым не стал нашим, ничего бы, цены бы также выросли, да? Ну, может быть, они выросли бы не в 2 раза, да, а в 1,5 раза выросли бы, да. Ну, то есть, вот конкретный человек, да, он ничем... Хорошо, давайте вернемся к социологическим вопросам, да, давайте зададим вопрос гражданам нашей страны. Скажите, пожалуйста, если бы у вас был выбор, да, Крым не присоединять к России, но цены на молоко не выросли бы в 2 раза. Ваш выбор.
Но вы тоже
цена
ставите,
на молоко или Крым?
Но вы также ставите вот либо Крым, либо цена.
Понимаете, это вот в том случае, если мы спрашиваем, кто чем жертвует, то именно вот в этом вопрос, да? Более того, опять же, давайте, если быть совсем точными, у нас санкции же не за Крым. У нас санкции
за
Минск.
Я поэтому и задавал вопрос.
У нас санкции за Минск. То есть у нас даже там по большому счету не очень разбираются. Да? Другое дело, что можно сказать, что Минск это следствие Крыма и так далее.
Все связано,
да, все взаимосвязано.
Хорошо. События последних 3 лет.
Да, да. Но слушайте, если был курс на то, чтобы мочить Путина, да, то нашли бы за что вводить санкции. У нас за Сирию тут вот-вот санкции планировали вводить. То есть Я не призываю к тому, чтобы рассуждать баш на баш, да? Я говорю о том, что, по большому счету, для простого человека, вот я в этом плане, я социолог, эмпирик, я верю циферкам.
Люди,
вот,
которые попали под персональные санкции, все-таки пострадали больше в относительном смысле для себя, для своей жизни, чем обычный гражданин.
Да, они пострадали больше, да, то есть, и, а самое главное, вот понимаете, это вопрос к тому, да, более тщательное медицинское освидетельствование должно быть для командира воздушного судна или для пассажира? Скорее, наверное, для командира, да, потому что от него зависит...
Для всего экипажа.
Да, для всего экипажа, да, чем для пассажиров, да, потому что, нет, конечно, если пассажир псих, он тоже может разбить окно, да, и, соответственно, самолет упадет.
565-й пишет, но мы же говорим про Тимченко, вся страна, получается, пожертвовала и не жалеет про Крым, а льготы достаются только ему, это в некотором смысле зависть получается.
Зависть, а завидовать вредно, особенно господину Тимченко, ну, слушайте, что завидовать, у человека все относительно хорошо, в жизни было до определенного момента. Понимаете, тут вопрос, даже не в том. Наверное, это и возможно принятие подобного законопроекта. Весь вопрос в том, что, по большому счету, тот же господин Тимченко, да, ну, опять же, там, условный Тимченко, да, ради которого принимался этот законопроект, да, ведь он об этом, скорее всего, не просил. А может быть, и попросил, да? Вот сам факт того, что почему-то считается, что это надо сделать, да? Ведь у власти, как вы понимаете, тысяча и один способ, да, как решить эту проблему другим путем. Да? Весь вопрос в том, что депутат Макаров, который вносит этот законопроект, а потом он принимается в трех чтениях, он считает, что общество проглотит вот эту вот инициативу.
То есть он считает, что это нужно сделать максимально публично?
Нет. Что от того, что это станет публично, он не хочет это делать максимально публично. Если бы об этом можно было молчать, он бы промолчал, да? Но в силу того, что все-таки у нас определенно открыта сеть органов власти, то это выходит на поверхность. Ужас в том, что они считают все, что от опубличивания этой информации ничего не поменяется, что граждане не посчитают, что... Ну, слушайте, ну, то есть вот нету внутренней самоцензуры, ощущения этичности или неэтичности поступка. Это вопрос наследственной элиты все-таки.
Григорий Добромилов, директор Института прикладных политических исследований, программа «Умные парни». Мы следим за лентами новостей. На месте убийства Вороненкова в Киеве нашли до 20 гильз. Это заявление генерального прокурора Украины. Еще он говорит о том, что предполагаемый убийца Вороненкова получил сквозное ранение головы и находится сейчас на грани жизни и смерти. До этого СМИ также срочно сообщили, ссылаясь уже на источники, что убийца предполагаемый получил огнестрельное ранение в голову, грудь и ногу. Теперь генпрокурор Украины говорит, что человек на грани жизни и смерти. И вот еще что пишут СМИ о фигуре предполагаемого убийцы Вороненкова. Он, этот человек, предположительно, находился в розыске по делу о фиктивном предпринимательстве и отмыванию доходов. Следим за развитием ситуации. Очевидно, какие-то новые сообщения уже ближайшие.
Фигура не установлена, но он находился в розыске.
Я думаю, что просто пока не называют фамилию, потому что, ну, понятно, что если говорят о конкретном человеке, который находился в розыске.
Да, и о конкретных ранениях. Весь вопрос в том, это получается, что Вороненкова охраняли?
Да, ну там есть второй пострадавший человек, которого называют охранником Вороненкова, который тоже пострадал, но пострадал не так серьезно. Мы все видели на видеозаписи, как он встал и его повели.
Ну, тут тоже вопрос был, вот если человек находится, ну, судя по тем показаниям, которые он давал...
Он приехал на место преступления на автомобиле «Deo Lanos». Это уже тоже заявление генпрокурора
Украины. Он должен был находиться по логике под программой защиты свидетелей. Да, это вопрос там, ну... Не будем вдаваться в нюансы спецслужб, да, но здесь, конечно, есть определенные вопросы к этому моменту.
Мы возвращаемся все-таки к теме, которую мы обсуждали. Вы говорите об этике разговора представителей власти и общества, по сути. Но вот министр культуры, он тоже говорит, что, например, по Исаакиевскому собору нужен цивилизованный договор. Но, то есть люди из власти говорят, ну, надо как-то цивилизованно договариваться.
Смотрите. Это вот очень хороший пример того, когда отсутствуют этические рамки, сдерживающие. А с моей точки зрения, у РПЦ, у священнослужителей, все-таки в силу той позиции, которую они занимают, эти рамки должны быть выше. Да? В силу того, что все-таки весь конфликт, возникший вокруг Исаакия, это межличностный конфликт, то, наверное, бы стоило его решать по-другому. Ну, как мне кажется.
Может Исаакиевский собор быть предметом межличностного конфликта в принципе?
К сожалению, как показывает практика, может. Как показывает практика, у нас все может быть. Понимаете, это, возвращаясь к монархии, да, мы вот сегодня, на самом деле, обсуждаем очень разные вопросы, но на самом деле они все взаимосвязаны. Да? Возвращаясь к монархии, да, государство – это я, да, хозяин земли русской. Да? И даже во времена хозяина земли русской, да, Исаакиевский собор, насколько я помню, не принадлежал РПЦ. Да? Точно так же, как
Спас... Он был церковным, когда церковь принадлежала государству.
Да, когда церковь... Более того, а Спас на Крови был домовой церковью ее императорской семьи. А дальше вопрос о Спасе на Крови. Это же музейный комплекс весь. Да? Ну, понимаете, вот, к сожалению, опять же, да, вместо того, чтобы... Вот я абсолютно убежден, что если бы эту историю вначале простроили с точки зрения последовательной цепочки решений, да, продумали бы аргументацию, провели бы полгода какую-то подготовительную информационную кампанию, да, провели бы переговоры со всеми заинтересованными, кулуарные переговоры, да, и потом бы...
Так предыдущий, да, законопроект, который мы обсуждали, и... тоже можно было бы чуть дольше проводить?
Зачем его проводить дольше? Сам факт его проведения уже вопиющая такая, немножко такая... оплеуха, да, ну, называя вещи своими именами.
Ну, так и с Исаакием говорят, что это тоже такой...
Это сделано максимально демонстративно. Я как раз об этом и говорю, что...
И неважно, сколько здесь, вы долго будете готовить общественность.
Здесь вопрос не в передаче, а в том, чтобы побольнее ударить. Да? Речь идет об этом. Ударить больно, демонстративно и показать, кто здесь власть. Да? А не в том, чтобы передать РПЦ с максимальным пользой для всех сторон собор на баланс.
Новые срочные сообщения из Киева. СМИ со ссылкой на источник бывшего депутата Вороненкова охранял военный, который при перестрелке получил ранение в живот. То есть охранник был. Киллер попал 4 раза в Вороненкова. Это заявление генерального прокурора Украины. Киллер был профессионалом. Это убийство заказное. Это тоже заявление генерального прокурора Украины. И тот же говорит, что следствие по делу об убийстве в Киеве Вороненкова будет проведено профессионально и объективно. Кстати, в Москве уже сказали, что первое же заявление, скорее всего, указывает на то, что Киев не сможет профессионально и максимально объективно провести следствие.
Ну, когда мы видели последнее время профессиональное и объективное расследование каких-либо громких убийц, я не говорю не только в Киеве, вообще, в принципе.
Да? Если украинцы попытаются привлечь к расследованию этого дела, ну, к примеру, американцев, об этом тоже уже начинают говорить?
А там. Какая разница? Какая, по большому счету, разница? Я абсолютно убежден, что, скорее всего, да, внутри...
Вы про то, что дело Кеннеди не раскрыто?
Нет, я про то, что внутри все спецслужб, да, вся информация будет. Максимально полная, подробная, да. Что, у нас спецслужбы наши, арабские, американские и прочие не знают, кто из золотых пистолетов палил на Ближнем Востоке, да, по определенным фигурантам, да, или не знают в Европе, кого стреляли, да, или там, скорее всего, даже знают ситуацию вокруг Бориса Немцова. Ну, может быть, там не знают конечных бенефициаров, да, но хронологию событий, конкретных всех событий, я думаю, что все уже давным-давно всем понятно. Другое дело, что поскольку история глубоко политическая, это будут лишь... Мы увидим лишь отблески теней на стенах пещеры. Мы никогда не узнаем... Ну, до тех пор, пока не появится какой-нибудь Викиликс очередной, да, с разоблачением, покуда какой-то из сторон не будет выгодно вбросить реальную информацию, вряд ли мы поймем, что было происходило на самом деле.
Очередное убийство, которое никогда не раскроют.
Ну, могут... Нет, его раскроют, да, но вокруг него навсегда будет определенный ореол и миф создан.
Вернемся к внутренним событиям. Так уж мы следим за заседанием правительства, насколько я понимаю, да, или заявлением представителей правительства по системе Платон. Вот только что, опять же, Медведев поддержал идею публично контролировать распределение денег, собранных в системе Платон.
А Дмитрий Анатольевич не сказал, как он собирается публично это делать и контролировать эти расходы.
Портал для публикации сведений о том, куда и на что идут деньги, собранные в Платоне. Вот что он предлагает.
Вот, понимаете, возвращаемся к системе. а все остальные деньги не надо публично контролировать. То есть вот Платон надо, а все остальное тут вот как-нибудь тихонечко, да, вот куда-нибудь распределим. Вот, вот это вот абсолютная такая местечковость, такая немножко ущербная психология.
Нет, к Платону вопросы, вот и ответ.
Слушайте, а ко всему у нас нету вопросов. У нас ко всему остальному вопросы только у счетной палаты. Я тут подписался на рассылку счетной палаты, она мне каждое утро блямкает в почту. Да? Я после одного из докладов их решил, что, слушайте, интересное чтение. У меня волосы периодически на голове шевелятся. А никто ж не читает, никого не интересует.
Григорий Добромилов, директор Института прикладных политических исследований, программа «Умные парни». Григорий Владимирович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.